говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Президент Медведев выступил в Ницце и показался в Америке. Дума в первом чтении скоропалительно приняла предложение Медведева об увеличении сроков полномочий парламента и президента подавляющим большинством голосов. И вряд ли второе решающее третье чтение что-нибудь изменит. Согласие не менее 2/3 субъектов федерации тоже не проблема. Без проблем разрешилась ситуация с правым делом. Новая партия учреждена. В четверг пройдет съезд Единой России, который должен обсуждать стратегию развития страны. Но как только Медведев произнес свое обращение к нации, так не только начались неизбежные сравнения победной речи Обамы и президентской речи Медведева, так и неизбежные вопросы. Зачем российскому истеблишменту так срочно понадобилось менять Конституцию? Да и вообще, отчего на фоне финансового кризиса так необыкновенно оживилась верховная политическая жизнь? Неужели больше нечем заняться? Вот о политике на фоне экономики мы сегодня поговорим с вами и с Ириной Хакамадой, которая как политическая сторожилка. Простите, что вот так, но, в общем, немного у нас осталось, которые вроде как в поле еще наблюдала не одно политическое оживление. И мы сегодня попробуем вот проанализировать все эти случившиеся, ну, не могу сказать сенсационные, но, во всяком случае, все-таки знаковые, яркие события. Да. Вы можете свои размышления и вопросы посылать на пейджер и звонить нам по телефону. СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, вот вы для себя сформулировали, у меня есть свой набор, почему возможно. Yeah. То есть я, почитав всяких экспертов, послушав разных людей, есть несколько версий, почему такие срочно понадобились конституционные изменения. А у вас какой набор?
Ну, вначале у меня было полное недоумение, потому что я не поняла, к чему это все. То есть даже если рассуждать не с политической точки зрения, типа, ну, все равно, хотите 6 лет, пусть будет 6. Бог с вами, все равно вам 104, 106, оно вроде ничего не помогает, но, может быть, поможет. Но почему это происходит так рано, в самом начале президентства Медведева, в наступающей тяжелой экономической ситуации, когда политический истеблишмент, если уже решается на яркие знаковые события, то они должны носить скорее антикризисный характер. То есть новость должна быть такая, что она воспринимается как good news для рынка, и, соответственно, это его немножко подтягивает и убивает лихорадку. А эта новость, она совершенно негативна для рынков, потому что любые изменения в Конституции, тем более в сторону увеличения сроков президента, означают некую консервацию. Имеется в виду, что чем меньше будет выборов и смены власти, тем власти лучше. Рынки на это всегда плохо реагируют. Поэтому я выдвинула для себя версию. Может быть, это связано с тем, что такой ранний выход на изменение Конституции при предыдущих разговорах о том, что Конституция это святое и ее никто трогать не будет, связан, может быть, с тем, что на всякий случай это инструмент для досрочных выборов.
Угу. Ну, то есть вы сходитесь во мнении с большинством нынешних,
да?
политологов.
Я не знаю, потому что я не читала
И экспертов, которые полагают, что... Ну, то есть есть несколько версий, вот я сейчас вам их озвучу. Самая, наверное, употребляемая именно та, что досрочные выборы. Какой расклад? То ли под Путина, то ли это уже не обсуждается,
не так важно. Да.
Но вроде как... Хотя еще одна версия, что именно для того, чтобы вернулся Владимир Путин.
В том числе и, может быть, для досрочного выхода.
Когда в ситуации сложной, кризисной, нужно будет вот расстаться с молодым преемником. А еще вторая версия. Старые договоренности, которые нужно выполнить. ну, между ними двумя старые договоренности, которые были еще в стабильной ситуации.
Но их можно было выполнять,
да,
хотя бы через года два.
И вот сейчас, значит, нужно их выполнить, потому что так договаривались. Еще одна, что это такой звонок региональным элитам. Вот именно сейчас, когда все непросто в ситуации кризиса, имейте в виду, и попустительств не ждите, и мы по-прежнему крепкая вертикаль.
А почему этот сигнал говорит о крепкой вертикали? Ведь объявлено же официально, что все изменения начнут работать только с 2012 года. Значит, до 2012 года что происходит?
Нет, я вот просто...
Нету крепкости вертикали.
Я просто перечисляю то, что я сегодня нашла. Ну, еще если ссылаться на интервью самого Дмитрия Медведева и газете «Фигаро», где он сказал, что планируемые конституционные поправки будут касаться только следующего президента. И ушел от ответа на вопрос, что будет им Путин или нет. Так же, как потом в Америке он сказал о том, что нужна стабильная ситуация лет на 30-40. И это будет уже без меня, сказал Дмитрий Медведев.
Но если, не забываем язык юристов. Если юрист говорит, что поправки касаются только следующего президента, это означает, что юрист не сказал ничего. Потому что досрочные выборы выберут другого президента, и они его коснутся. Вопрос в том, будут досрочные выборы или нет. Почему это интересно обществу? По одной простой причине, что досрочные выборы означают, что к этому моменту Россия очень быстро, это позитивная новость, выйдет из кризиса, и следующий президент досрочно возьмет страну в нормальном состоянии. Например, Владимир Путин. И это ему очень выгодно.
Почему? Наоборот, например, зачем на себе держать ярмо премьерства и такого, в общем, человека для битья, если все будет не очень хорошо?
А это феномен Путина. Он не стал человеком для битья, при том, что он премьер-министр. Рейтинги показывают, что в связи с ухудшающейся экономической ситуацией доверие к Медведеву падает в большей степени, чем к премьеру Путину. И в элите все больше начинают говорить о том, что надо бы Владимира Владимировича обратно.
Ну, в общем, короче говоря, все равно мы с вами не прояснили ситуацию.
Мы одну версию отыграли, она может... Нет, ну просто я не понимаю, если кризис будет затяжной, тогда невыгодны никакие досрочные выборы. А объявление сейчас о удлиненном президентском сроке в парламенте ничего рынку хорошего не принесло. Если кризис будет короткий, а тогда зачем вообще это все надо?
Ну где-нибудь
за некоторое время до кризиса, до окончания кризиса, когда все уже начинает выходить, Медведев могут точно так же изменить Конституцию, и там Путин, например, взошел бы уже своим 6-летним сроком. Непонятно. У меня возникает чисто аналитически, да, только одно мнение. Может быть, в связи с тем, что в экономике возникли огромные трудности, и эти трудности имеют серьезную фундаментальную базу, потому что мировой кризис достаточно серьезный, и Россия, как уже мы увидели, в общем-то, не совсем была готова к тому, что так по ней сильно ударит. Обострились борьба внутри власти между определенными группировками, ведь партия третьего срока, она сохранилась для Владимира Путина. Это люди, которые не хотели видеть никакого Медведева и вообще никого, кроме Путина. Путин не пошел на это ради того, чтобы показать всему миру, что он не нарушает закон. Теперь чужими руками меняется Конституция, он опять лично ничего не нарушает, и, может быть, эта группа в условиях кризиса начала давить, что, типа, нам нужно президента Владимира Путина, иначе мы вот не будем, засучив рукава, вкалывать над тем, чтобы Россия вышла.
И все равно сейчас это выглядит, что это сделано в интересах. Сколько там у нас в парламенте сейчас человек-то? Что-то за 200, да, чуть-чуть 200 плюс вот один, типа президента. Больше это вот не в чьих интересах, и действительно...
Да нет, в том-то и дело, что да, сигнал для элиты очень странный, а для рынка никакой, и в крайнем случае негативный. Но позитива точно в этом не было, никакого. А сейчас надо цепляться за любой позитив.
Ирина Хакамат, мы продолжим сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Со мной в студии Ирина Хакамада. Мы обсуждаем политическую активность, такую верховную, я бы сказала, политическую активность на фоне финансового кризиса, о котором уже начали говорить. Да, слова все просочились, но эксперты тоже. Вот я сегодня слышала кого-то из политологов, которые заметили любопытную вещь. И я тоже на нее обратила внимание, но так не зафиксировала. Теперь буду чуть более пристально, может быть, следить, потому что наши лидеры путаются между словами кризис и кризисные явления. Они как-то так мягко обходят. Так вот, кто-то из экспертов сегодня сказал, что Дмитрий Медведев уже употребляет слово кризис. Ну, это правда, мы его слышали за границей. А Владимир Путин нет. И вот это позволяет, опять же, некоторым наблюдателям, хотя я думаю, что это уже вот действительно с лупой наблюдения, делать выводы о том, что есть раскол в истеблишменте, то есть то предположение, которое вы выдвинули.
Ну, конечно, есть. И он никуда не исчезал. Это всегда будет пока что партия Путина и партия другого. У Путина партия посильнее, посерьезнее. Но я бы сказала так, что не знаю, кто из них чего употребляет. За границей, я думаю, Владимир Путин все говорит открыто, потому что какой он премьер, если он там будет изображать идеологию некую. Но, в принципе, обстановка в условиях финансового и экономического кризиса, уже начались проблемы и в реальном секторе, настолько нервозная, что обвалить можно одним словом. Поэтому Владимир Путин обладает огромным рейтингом. Если он начнет употреблять, может быть, это совсем плохо. То есть несмотря на свою, я такую, независимость и оппозиционность, на самом деле он прав. Ему нельзя это произносить, потому что что за этим последует? Последует, конечно, совсем не то, что надо, и на пустом месте, там, где можно будет все-таки, вот как говорится, на брюхе проползти, мы обвалимся так, что потом не выползем. Поэтому он правильно делает. Его мнение слишком авторитетно.
Получается, в отличие от Медведева,
да?
Который...
Да, но при этом Медведев всасывает, если есть какое-то недовольство, он берет на себя. Я говорю, это феномен Путина. Это какой-то совершенно, такой имидж действительно царя над схваткой.
Ну, это правда, в нем сконцентрировалось очень многое от всех русских правителей.
Да, сконцентрировалось очень многое, и за ним закрепился вот этот 8-летний период ностальгического благоденствия, и будет тянуться долго, и это является мостиком, через который он может впрыгнуть в следующее президентство.
Олег, Тверская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
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 А вот я так думаю, а может дать всем этим Путиным медведям пожизненное правление, а то что... всему миру, вот насмех проводить эти игрушечные выборы. Так, и еще, что вы думаете вот по поводу создания вот этой так называемой демократической партии новой?
Ну, сейчас мы к этому вернемся, и давайте Виктора еще послушаем, чтобы отпустить. Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы
знаете, сейчас, по-моему, ситуация, которая довольно часто возникает в политике. Вот я ее сравниваю с ситуацией в рассказе о Генри. Там одному бродяжке надо было наесться в ресторане, прежде чем его официант заподозрит. Для этого у него вот верх был приличный, ему надо было проскочить за стол, чтобы его брюки не навели подозрения. Вот, по-моему, сейчас примерно такая ситуация. Мне кажется, моя версия, конечно, вот это было запланировано, удлинение сроков, но где-то попозже, скажем, может быть, года через два. И вот кризис ввел свои коррективы, просто через полгода, может быть, уже эти предложения Медведева в связи с кризисом так бы на ура не прошли. И они подстраховались, так сказать, решили сейчас. Ну и вторая версия, если позволите, это, может быть, вариант типа «Киндер-сюрприз-2». То есть примерно то же, что с этим. Но это не моя мысль.
Это сегодня тоже я читала, я просто ее не озвучила, что история с молодым Кириенко, на него уже все эти проблемы повесить.
Ну, то есть потом... Владимир Путин уходит досрочно.
А потом правительство Примакова, как бы не относись, но вот такое стабилизирующая ситуация.
И Шувалов назначает премьер-министра, он берет все на себя, а Владимир Путин...
Шувалов или, может быть, Сечин, который готовится, предполагается таким... Ну, то есть разные уже называют в этом смысле.
Ну, хорошо, при чем тут сроки?
Я тоже думаю, что
Владимир Путин может уйти в отставку и остаться лидером партии, что я и предполагал в свое время. Зачем ему это главное?
Ну, вот в среду, может быть, ему выдадут партийный билет. Ой, в четверг же съезд Единой России. Хотя, на самом деле, и партийный билет ему, в общем, на самом деле ни к чему.
Ну, ладно. Действительно, первый слушатель абсолютно прав. Это уже какие-то такие игры, и такие они дорогостоящие. Я иногда в сердцах тоже думаю, господи, ну, отменили бы все, и все стало бы чище и честнее. Но в Китае тоже есть выборы.
Да.
В Советском Союзе тоже был Верховный Совет. Этим и отличается тупая диктатура от авторитарного, жестко вертикально выстроенного общества. Поэтому даже когда есть имитация, все-таки в этой имитации может что-нибудь зародиться. И это хорошо. Пусть имитируют хоть как-то.
Ага. Ну вот к зарождению плавно переходим.
Да,
к...
на улице.
Нет, к зарождению правого дела в новой ее реинкарнации. Такого разрешенного либерализма. Наш слушатель этот вопрос уже сформулировал. Да. Вот как вы... Ну, то есть, понятно, приблизительно, как вы к этому относитесь, но тем не менее...
Я могу сказать следующее, что чисто по-человечески на эмоциональном уровне меня расстроила единственная вещь, это то, что взяли название «Правое дело».
Да, от этого так можно плясать теперь журналистам.
Это хорошо, но что, нету сил собственный бренд создать, нужно обязательно вот на том базироваться, что ж такие слабые.
Да нет, вот теперь у него еще всякое о хвосте прорастает. У слова и дела, у правого дела, которое неправое, и так далее.
Нет, дело даже не в этом. Просто в 99-м году уже было как правое дело, и таким образом, взяв этот бренд, фактически новая партия хочет тенью прошлого доказать, что она немножко оппозиционная. Я считаю, что честное правое дело начинается с честной работы. Вы объявили публично, что вы кремлевский проект, но либеральный. Ну и делайте все с нуля. И пусть это будет красиво, пусть даже это будет лояльно власти. Но сделайте, не надо цепляться. Вот отринули прошлое и отринули. А теперь, что касается, насколько это было для меня предсказуемо, абсолютно. Поэтому я, наверное, первая, кто это поняла. И в 2004 году я же вышла из Союза правых сил. И Союз правых сил побеждал всегда, когда он был немножко лоялен. В 99-м году Путина в президенты, Кириенко в Думу. И сами хорошо потрудились, и лидеры были очень симпатичные. По-своему, да, они свою нишу брали. Там это Кириенко, Немцов, Хакамада. Кириенко был очень хороший технолог, управленец. Вот все прекрасно понимали, что он мальчик для битья, он дефолта не делал. Немцов и Бояшка, и вот Ирина Хакамада, женщина, да? И смогли. Но Путина в президенты, Кириенко в Думу. То есть такая лояльная, конструктивная, но оппозиция. Вот мы потом, после 2002 года, все стало раскалываться окончательно. И я, и Немцов все больше и больше в оппозицию. А Гайдар и Чубайс в большую лояльность. И в 2003 году от того, что Союз правых сил, потеряв многих лидеров и обретая новое лицо, начал мучиться, что не хочет уходить в жесткую оппозицию, потому что в регионах это все средний класс, который просто не успел войти в вертикаль власти, в этот лифт вертикальный, в социальный, в Единой России, и ему хотелось как-то с Чубайсом все-таки обрести свое место в исполнительной власти. Они, конечно, были всегда консервативны. Было несколько региональных отделений очень демократических, но все-таки было всем яблоко более оппозиционным. И поэтому, конечно, в 2003 году ничего не стало получаться, потому что Ходорковского поддержали, вроде оппозиция. А с другой стороны, кандидаты единого оппозиционного не выдвинули. При этом Немцов уже ушел, фактически он еще находился, но ушел. Белых кидало туда-сюда, и в конечном счете, после скандала с Кремлем, по-моему, в области какого-то финансирования, там их как-то, грубо говоря, что-то кинули туда-сюда, в общем, все. И они унеслись куда-то влево. Они на первых выборах региональных нового сезона стали проводить очень левые лозунги. Прямо совсем ушли в левый популизм, потом растерялись, потеряли часть своего электората, потом вернулись в суперправый популизм. В общем, все проиграли. И я понимала, что Белых и Немцов уйдут, и партия каким-то образом войдет в ручной управляемый проект Кремля, потому что они упорно не подпускали в свои списки никого. Ни Касьянова не смогли ни о чем договориться, ни Рыжкова. Это же первые были такие знаковые фигуры. Кто войдет в список, или Касьянов, или Рыжков, или хотя бы войдет в общее руководство, это означает, что партия реально уходит в оппозицию. Нет, Цюсправ сил держался очень аккуратно. Поэтому ясно было, что он расколется. И я в свое время, когда устала уже от этой раздвоенности, уже, по-моему, в 2003 году я сказала накануне парламентских выборов, что нам надо как-то решать этот вопрос. Или эта партия просто правое крыло «Единой России», потому что «Единая Россия» никак у нее не получается вот, иметь идеологическое лицо. Или она находится в реальной оппозиции. Но другого не дано. Ну, нельзя сидеть на всех стульях. Наконец, партия села на один стул. Я это приветствую. В том плане, что, ну, хотя бы это честно и понятно. Что они не стали сейчас изображать, что у нас нету Кремля за спиной, что мы там уличные. Это без всяких хитростей, в лом. Вот так в лоб просто сказали, и все. Победит она на выборах. Может победить, будут сильно помогать.
Ну да, публичное поле сейчас.
Да, сейчас они все появятся, все трое сопредседателей, а потом будущий лидер, еще неизвестно, кто будет у них паровозом, кто будет вытаскивать. Но они все появятся, и деловая Россия соберет средства, и Кремль будет помогать, не будет мешать.
Ну и в конце концов, лет через 10-то партия же быстро не создается, и вы это тоже видели. Конечно. Лет через 10 появятся те люди, которые, может быть, наконец будут за эти идеалы голосовать.
Да нет, по мне вот пройдут, и слава богу, потому что, ну, им все равно, пусть даже в ручном варианте, но придется критиковать власть. Да, это немножко обман людей. Я знаю даже, почему сейчас эта партия...
Я думаю, что это вопрос договоренности, потому что, ну а как? Я думаю, что когда создавалась даже вся эта история, было сказано, так, мы вас будем ругать, иначе же нас не поймут.
А иначе нас не поймут. Да. Но, с другой стороны, у людей появится хоть какая-то отдушина, тоненькая выхлопная труба для среднего класса. Такая тоненькая, тоненькая.
Ирина Хакамада, мы продолжим сразу же после выпуска новостей. А в программе «Время политики» после 22 часов в прямом эфире будет обсуждаться ликвидация Союза правых сил, создание новой партии «Правое дело». Дискутируют член политсовета Борис Надеждин и бывший член политсовета бывшей партии СПС Мария Гайдар. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Махачкале в ходе спецоперации сегодня убиты 4 боевика, сообщило управление ФСБ по Дагестану. По сообщениям информационных агентств, боевики были заблокированы в одной из квартир шестиэтажного дома. От переговоров они отказались и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В Ингушетии убит глава Плиевского муниципального округа Назрани Магомед Барахоев. Огонь был открыт по машине чиновника, сообщили в местном отделении Следственного комитета при прокуратуре. Ранение получила и супруга Барахоева, находившаяся в машине. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Демократическое государство, не сумев защитить журналиста, должно найти и наказать виновных, говорится в заявлении Союза. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. 18 ноября, как ожидается, будет сформирована коллегия присяжных. В селе Плави Горийского района Грузии в результате взрыва погибли 2 человека, еще 10 получили ранения. Избранный президент США Барак Обама заявил в воскресенье американской телекомпании CBS, что одной из главных задач считает восстановление морального авторитета Америки в мире. Среди приоритетов Обама назвал решение экономических проблем и обеспечение безопасности. Союз НАТО вновь выразил поддержку планам США разместить в Европе элементы системы противоракетной обороны. Представитель НАТО Кармен Ромеро отметил, что позиция Союза не изменилась со времени апрельского саммита в Бухаресте, когда уже была выражена такая поддержка.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Микрофона еще раз уже по инерции Анна Качкаева, а со мной в студии сегодня Ирина Хакамада, и мы вместе с вами обсуждаем активность политической жизни в непростой экономической ситуации в России. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Ну вот, чтобы, может быть, завершая этот блок разговора с вами, опять же, поскольку мы сегодня все время задаемся вопросом, а для чего так быстро? Почему с такой скоростью? Отчего именно сейчас правая партия и действительно так стремительно? Хотя ясно, что переговоры велись, ясно, что как-то, в общем, думали, как приладить этот проект и все-таки дать возможность этой части людей ощущать себя и гражданами, и избирателями, тем, кто готов даже в небольшом количестве за либеральные ценности голосовать. Но почему опять-таки сейчас?
Да, как-то, знаете, вот все накладывается, создается общая картинка, что, несмотря на приоритет сегодня проблем экономических, власть запрягла лошадей и погнала, совершенно занимаясь не тем. Уже в президентском послании было сказано о демократии, и я думала заявить снижение до 5%. Я слышала такую версию, что всех своих зарегистрировали, всех не своих выкинули из процесса выборов, и после этого позволят себе 5%, чтобы они набрали. Нет, все равно очень консервативно. Кто набрал от 5 до 7, тот получит 1-2 мандатских депутатов. Ну, это, конечно, вообще убожесть, убожество просто. Это я знаю, как депутат бывший столько лет, что там, особенно если бы там еще было и много разных маленьких партий, а когда такая громила сидит «Единая Россия», то сделать ничего нельзя ни одному, ни двум депутатам. Но при этом сигнал послали. Теперь срочно расформировали три партии, срочно залепили съезды, уже пошел шум и так далее, и одновременно удлинение сроков. У меня создается впечатление опять, что начинает тогда побеждать вот эта версия досрочных выборов, потому что для партии нужно время, пусть даже с помощью Кремля, но она должна как-то устаканиться и спозиционироваться в душах головах людей, в головах людей. Поэтому спешат, что, значит, это только вот не так уж много времени, чтобы эта маленькая тоненькая выхлопная труба сработала, и в условиях кризиса, когда увольняется огромное количество людей из банков, молодых людей, топ-менеджеры отказываются от своих бонусов и начинают грустно задумываться, в какой стране они живут и в каком мире. Естественно, возникает уже внутренний не такой позитив и яростный, что я вне политики, власть пассионарная, мы всем надавали, мне это нравится, а когда уже их коснулось, у среднего класса возникает недовольство. Куда это недовольство направить? В парламент. Пусть будет 1-2 главы, которые будут с ними общаться, немножко критиковать власть, говорить о снижении налогов, о том, что...
Нет, кто-то же должен будет еще периодически к этим людям, а не к шахтерам и рабочим, в какой-то
обращаться.
Момент обращаться и говорить, конечно, что потерпите, да, мы снижаем там на 30, найдем, может быть, рабочие места будут. Это же вот кому-то,
ну,
надо будет
это
сделать.
Какие-то авторитетные мнения, которые все-таки не так связаны с властью, которые не очень-то верят, и это показал сегодняшний кризис, потому что то, как он начинался, это была страшная нервозность. И люди позакрывали позиции, перестали инвестировать в проекты не в силу того, что у них кончились деньги. Это коснулось крупнейших компаний, которые занимали деньги в Америке, а в силу огромного недоверия к власти, друг к другу и к населению, и недоверие населения к банкам, к власти. То есть пока шел позитив на нефтяных ценах 8 лет, казалось, что это сплоченное консолидированное общество. Как только начались первые трудности, посыпалось все как песок. Потому что доверие идеологическое работает, пока не коснулось твоего кошелька. А вот когда касается твоего кошелька, и при этом ты спокойно и разумно действуешь, это означает, у тебя есть сильное, реальное доверие к власти, как к менеджеру, к органу ответственному. Когда его нет, и нет доверия к соответствующим банкам и структурам, тогда начинает все лететь. И вот сейчас главный метод для власти, если она хочет побыстрее вытащить страну из проблем, каким-то образом сделать то, чего она не делала все эти годы. Реально создать доверие между агентами, чтобы все заработало. То есть вот они говорят, что поступят деньги, и реально через 2 дня не поступают. Они говорят, что ставка кредитная не будет выше.
Но там такое ощущение есть, что вот это вот наступает, потому что вот видно просто это слово и дело. Значит, да. Написал директор Рязанского завода, Медведеву показали эту бумагу,
да.
И рязанского директора сразу показали в телевизоре, и наверное, что-то там произошло.
Да. Да, но это должно работать не на уровне картинки, на уровне институтов.
А на картинке тоже должно работать.
И на картинке, но главное институты.
Институтов, конечно.
У нас кризис доверия между институтами. Это самое страшное. Там, где нет институтов, это, считай, вы ведете машину без руля. Пока она катится по инерции, нет ничего страшного. Но как только первый же поворот, вы улетаете на обочину.
Николай, Брянская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я слушаю, значит, слушал предыдущих, значит, которые до вас дозвонились. Но у меня такое вот мнение. Давайте посмотрим. Кризис 29-35 годов. В Соединенных Штатах смена партии у власти. В Германии приход к власти Гитлера. Дальше. В 47-м году 19 века еще кризис был. По Европе прокатились революции. Напрашивается аналогия вот какая. Смотрите-ка. Укрепление власти, удлинение сроков. И во сне никому не снилось до того момента, когда пока не грянул кризис. Может быть, просто-напросто жареным запахло. Я согласен, что запах этот, может быть, маленький. Людей нет на улицах. Но доверие же к этому воровскому государству, в общем-то, тает на глазах. Я это вижу, из глубинки вижу на каждом шагу. Недовольство людей растет. Недовольство, оно глухое пока. Вот. Но оно есть. Оно должно рано или поздно выплеснуться. И господа попросту готовятся к этому делу. Теперь смотрите. Вот удлинение срока. И тут же образование правой партии. Видимо, ее готовят и как запасной вариант. Это не что иное, как поправление режима. Это не что иное, как его дальнейшая авторитаризация.
Ну, может, понятно, Николай. Тут у вас как-то все и с одной стороны поправение, с другой стороны авторизация, с третьей стороны, что они готовятся и хотят соломки подстелить. Так может, не так плохо, что реагируют-то?
Ну, в целом, на самом вот основной месседж я поняла, я с ним согласна. Чует, что да, может произойти и облом с доверием к власти. И поэтому на всякий случай что-то удлиняют, закрепляют. Только вот проблема, что объявили, что с 12-го года. Нам дожить еще надо до 12-го года.
А Александр нам пишет. Произошло историческое событие. Окончательно разошлись богатенькие комсомольцы, ельцинисты и диссидентско-перестроечная демшиза. Бедная Маша Гайдар осталась взять пример с кумир своего прадеда и писать статью о ликвидаторском уклоне в нашей партии и текущих задачах демократии. Ну, это вы можете сегодня посоветовать Маше Гайдар. Она будет у нас вечером в эфире. А, реплика такая.
Угу. А, ну, что демшиза-то? Мне понравилось, как Маша висела на мосту и кричала, нет, верните
Маша была,
выборы, гады.
Вот на этой истории я не могу не похвалить репортаж Эрнеста Марцкевичуса вчера в «Вестях недели». Он был такой сбалансированно сдержанный. Да, конечно, он показал, что не помереть это не могло, но это было по-журналистски очень точно, тонко, по синхронам сделано. И Маша Гайдар была просто красавицей. Просто красавица на экране. И умницей, и красавицей. Вот камера ее явно любит в этом красивом серебристом костюме с хорошей прической. Она явно готовилась к тому, что ее покажут. Ее показали. Прекрасно. Когда это Машу Гайдар на втором канале с синхроном о том, что вы будете говорить то, что вам скажут, показали бы в «Вестях недели». Показали.
Меняется, ребята. Все, пошли трубы во все стороны. Главное, чтобы они действительно выхлоп осуществляли, лишь бы только народ на улице не пошел.
Александр пишет, что срок власти – это единственное, что власть волнует. Видимо, другой Александр пишет, что причина другая. СПС вынырнул перед самыми выборами, был столичных листаков, экзотическая японка. Многие тогда не разобрались. Это про те выборы.
Это уже про меня.
Ну да.
Уже экзотическая после... японка. Ой, ну, а он такой русский-русский.
Ну, наверное.
Его поскрести там вообще не весь что найдет.
Да ладно, Ири, но об этом мы не будем говорить по инерции. Уже после выборов народ прочухал, что за бело-синее красным шариком маячит рыжая шевелюра Чубайса. И это и стало концом СПСников. А вот интересно, народ прочухает, что стоит сейчас за бело-красно-синей звездой правого дела. Там же новый...
Там что, звезда?
Да. Вместо вот этого вашего шарика, да. Теперь там звездочка, только которая такая похожая на морскую и в таких цветах триколора.
Звездочка.
Да.
Ну, кто не зажигает, типа, тот не побеждает.
Москва. Из Москвы Владимира мы слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот вы говорите, что удлиняют сроки, чтобы там Путин сел. Но ведь не так давно, во-первых, Путин заявил, что он больше не пойдет на президентство. Даже в интервью какой-то иностранной газете.
Да вы что?
И это первое. Да, нет, у меня
а
вот...
А вы читали? Я нигде не слышал.
Не слышали? Ну вот. Значит, он сказал, что он больше не идет на президентство никогда.
А это с одной стороны. Да не может быть. Это вы что-то сочинили.
Да, мы слушаем.
А что касается Медведева, то мы увидели, что Медведев вполне самодостаточный политик. Это первый вопрос. И вот в этой связи рассуждения, они носят характер спекуляций. Еще человек не объявил, что он пойдет, а мы уже его сватаем.
Да мы никуда
это не спекуляция,
не
это называется и аналитика.
И второй вопрос.
Мы не на базаре.
Алло.
Да,
мы вас слушаем. И второй вопрос. Вот вы говорите политика. Вот у вас, я часто слышу, вот игрок на каком-то поле, игрок на этом. Я думаю, почему авторитет у Путина такой большой? Потому что впервые мы увидели, что у нас есть политик, не игрок, а ответственный политик. Вот эти игроки на полях просто уже опротивили.
Вот а вы вот игра... его не хотите, видите?
Я хочу видеть дельного, серьезного политика, ответственного перед населением, перед избирателями.
Ну, уже
вот
же
вы
есть.
Вот вы говорите правые силы, да? Вот отдали, восстанавливают правые силы и отдали им хороший бренд. Правое дело. Ведь мы помним лозунг «Наше дело правое, мы победим». Сталинский. Это почему подарили такой лозунг правым силам и дали им правое дело? Потому что хотят их реанимировать, но получится ли, не знаю. Вот так вот.
Ну, человек высказался, ему стало легче, и, слава богу. Да.
Корене из Московской области, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Меня зовут Корене. Вот, Ира, можно вам задать два вопроса?
Да,
небольших,
пожалуйста.
Маленьких.
Пожалуйста.
Вопрос первый. Скажите, пожалуйста. Вот я прям с надеждой думаю, какая-нибудь надежда есть на будущее, что не преемники «Выбери меня, выбери меня». Один угу. другого будут приводить, чтобы каким-нибудь образом прикрыть хвосты там, где они творили преступление, чтобы первым приказом они ему реабилитацию за все и ни на что не обращать внимания. Вот настоящие выборы, а не угу. преемника нам будут приводить. Это угу. первый вопрос. И второй. Вот «Газпром» — солидная такая организация. Ну и она набрала большие долги, и сейчас государство ему помогает, это миллионы, миллиарды, и все сыпется на него. Скажите, им дают с возвратом или вот бедному несчастному помогают? Спасибо большое, удачи вам, здоровья и вашим близким.
Спасибо. Значит, на первый вопрос отвечаем. Я оптимист, и я думаю, что Россия доживет до свободных выборов. Но это произойдет тогда, когда таких, как вы, ну, будет хотя бы 40% из голосующего активного населения. То есть вне зависимости, что показывают по телевидению, вне зависимости от того, что говорят. Люди обладают настолько мощной личностью, что могут анализировать ситуацию самостоятельно и понимать, что многое зависит от них. Пока этого нету, поэтому общество пассивное, и сколько бы ни говорили, что выборы могут быть подтасованы, но реально все-таки столько придумать невозможно. Это значит, населению нравится. Если разонравится, то население получит, превратившись из народа в гражданское население, то есть человек не будет просто думать только о своей частной жизни, а представить свое государство как свой частный дом, то есть станет гражданином, и в этот момент он решит избирать, быть избранным, входить активно в политически независимые организации, то есть ему это будет все интересно, это все будет по драйву, кайфу, и он готов.
Не сразу. Вот я все время слышу пессимизм, и даже в текстах наших слушателей все время слышу и пессимизм по поводу прошлого, и пессимизм по поводу нынешнего.
Да, да, да. Вот такой сегодня абсолютно исторический пессимизм.
Геолог
а
в прошлом, который разводит пчел, говорит, что приезжайте вот в деревню к Вялке в Псковской области. И покажу вам поля заросших кустарников. Это в том числе результат и вашей деятельности уже второй десяток лет.
Ну, а в Советском Союзе у нас был и голод при Хрущеве, да, и кукурузу мы выращивали. Так что я много чего вам могу показать. Слава богу, жила в то время. Это все это споры никакого. Нет,
ну, а с другой стороны, вот Алла Павловна пишет, что я, как избиратель СПС с большой уверенностью, могу предположить, что она в партии не пройдет в Думу. Я не знаю мнение избирателей провинции, но очень многие москвичи возмущены. Она считает это предательством.
Ну, конечно.
Другие вот говорят, что Путин не идет, чтобы бояться разоряющегося офисного планктона. Слишком несерьезно. А вот Сергей Митрофанов вас, Ирина, спрашивает, как финансовый кризис отразился лично на вас?
Ну, отразился по полной программе. То есть я сейчас зарабатываю деньги, бегаю вовсю с утра до вечера. Думала, я уже в том возрасте, когда могу отдохнуть. А муж тоже, у нас куча проблем. Мы ничего не потеряли, потому что мы не покупали. Мы сообразили, что не надо покупать акции никакие, там, ВТБ, Сбербанка и так далее. Но сейчас заработать деньги, например, он работал на Форексе, невозможно. Там лихорадка, сумасшедший дом, и сейчас приходится искать новые контракты. Мы уже сократили все свои расходы где-то на треть. А те люди, которые не захотели с нами работать на этих зарплатах, ушли. А те, кто захотели, остался. То есть,
ну, в общем, треть. Так же, как и все. На треть сокращенные зарплаты и около 50% перспектива оказаться на улице во многих компаниях. Угу. Я уж не говорю о продуктах и о всем том, на что тоже все смотрят глазами.
Аня, у нас был еще второй вопрос у этой женщины. Я его забыла. Первый она спросила, когда в обществе будут свободные выборы, а второе
и у меня неудобно вылетело из головы. Ну, извините нас, пожалуйста, может быть, вы нам напишите.
Да, напишите нам быстренько.
Александр, Волгоградская область, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы задать вопрос Ирине.
Давайте.
Угу. Вы знаете, я звоню с провинции, город Новоаннинский. У нас... Никаких здесь выборов абсолютно не было. Здесь приказали, все пошли. И я согласен, вот предыдущий человек, я не расслышал, у меня плохая трансляция. Угу. предыдущий человек задал вопрос, что надо было просто прямо сказать, в России пахнет революцией, вот и все.
Ну, я поняла,
и,
да.
И этот режим, Путин, он надоел всем. Здесь в основном провинция, это чувствуется.
Александр, а вы кем работаете?
Я работаю, вы знаете, я вот, когда были, как они вот все говорят, так называемые демократы, я жил нормально. Мы ездили свободно, я занимался бизнесом. Когда пришел этот режим...
То есть вы такой частный предприниматель?
Да, у меня был бы, я был фермер, у меня все отобрали. Угу. И здесь местная власть, местная, они просто беспредельничают.
Понятно.
Вот, в общем-то, так. Спасибо.
Да, я вспомнила. Спасибо вам. Да, я знаю, что, в общем-то, несмотря на процветание нефтяных цен, темпы роста малого бизнеса сократились, обложили уже там тройной данью, набежали все, и больше разговоров, чем реального развития независимого предпринимательства. А это единственный, между прочим, сектор, который выживает во время кризисов. Он не берет американских банков кредиты.
А уж сельское хозяйство,
да,
точно.
А у сельское хозяйство. А вот сейчас, вот из-за того, что мы не поддерживали, сельское хозяйство не может нас накормить, и мы зависим от импорта. Я вспомнила вопрос. Газпром.
А, да-да-да, Газпром, да. Важный был вопрос.
Дают им кредиты или дарят деньги, типа дотируют и помогают. Значит, конечно, это кредиты, и по теории они возвратные. Но имейте в виду, что легче от этого никому не становится, потому что Газпром и государство это, в принципе, одно и то же. Это государственная компания, поэтому как они между собой там делятся, считайте, что это один кошелек. Поэтому именно поэтому государственные компании ведут себя так агрессивно в России, капитализируются, расширяются, потому что имеют доступ к безграничным средствам, занимают деньги где угодно, на Западе, под гарантией государства. И именно поэтому весь этот крупняк, который был очень серьезно связан с различными властными структурами, и вляпался в этот кризис неплатежеспособности, потому что расширялся беспредельно, не рисковал ничем, не задумывался. Там, где может работу выполнять один человек, выполняло 30 человек за дикие деньги. Ну, позволили себе роскошествовать. И тут же во время кризиса провалились. А вот маленькие, которые всю жизнь экономят, им приходится выживать в труднейшей конкуренции, они во время кризиса стоят.
Стоят-стоят. И так стоят. Окукливаются. Это даже я вот в медиаиндустрии вижу. Да. Маленькие компании, которые вот не разбегались, да, не да. замахивались, да. не набирали по периметру, то
да,
вот
да.
они как-то
со
так
своей синицей
внутри...
в руках, они
да,
так и переживают. И обеспечивают вот это вот, вот этот самый, вот эти самые рабочие места, вот ту самую реальную стабильность, вот ту самую реальное доверие. Но каждый раз, вот что в 98-м году об этом не думали, потом 99-й показал, что первый встал на ноги малый бизнес, и его тут же прихлопнули. Я вот боюсь, что и сейчас не будет никакого урока. Вот выползем, и дальше опять пойдет гигантомания. Так, до следующего кризиса.
Сергей экзотическую нам идею прислал. Строить предположение, что и как происходит в высших эшелонах власти, можно сколько угодно.
Это
но знающие
точно.
Люди говорят, что там находятся такие же люди, как и мы, а вовсе не сверхчеловеки, что тоже правда. Поэтому не исключаю, что все эти инициативы выиграны или проиграны в карты, или, возможно, пришли вальты из большого бодуна.
Ну, круто!
Да, некоторые там любят.
Вот оно, доверие, да, вот доверие к власти. У нас, можно сказать, конституция меняется, а есть версия с бодуна поменяют, а потом будут думать, что с этим делать.
Андрей из Москвы, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы вопрос задать. Может быть, лучше, конечно, было в свое время его задать Медведеву и Путину, но я спрошу Ирину.
Да, я вас слушаю.
Как вы думаете, Ирина, вот реально Россия может быть равноправным финансовым игроком на рынке международном, если вот ей придется отдать 500 миллиардов долларов, когда она еле-еле смогла 50 заплатить государственного долга. Да. И когда цена на нефть будет в следующем году, допустим, 50 долларов за баррель. И причем, что основной экспорт России – это нефть и газ. То есть вот мнение американцев и европейцев однозначное, что Россия не может конкурировать с ними. А Медведев все-таки заявляет, что мы будем равноправным партнером. Как вы считаете, Россия может быть равноправным партнером Европейскому Союзу и Америки в финансовом смысле
понятно,
слова.
Понятно, понятно, Андрей.
Да, вопрос хороший. Может ли рубль конкурировать с долларом и с евро с точки зрения своей мощи и работать всеобщим эквивалентом? Нет, не может. По одной простой причине, какой бы там кризис в Америке не был, в Европе, структура экономики все-таки действительно абсолютно прав слушатель. Она не однобокая, она более конкурентная, они впадают в кризис, они из них выходят. А мы, не имея своего кризиса, из-за них впали так, что выползти пока что сильно не можем. Это вот первый признак. Первый признак. Была бы сильная экономика, мы бы сейчас, наоборот, все деньги к себе привлекли. У всех все плохо, а у нас хорошо. Что-то мы вляпались по полной. Ну, хорошо, у нас потек кризис неплатежеспособности, даже как у крупных, ну, потому что крупные компании нас занимали. Без проблем. У нас огромный стабилизационный фонд, его так долго берегли, расшили эти неплатежи, реструктурировали эти долги, переговорили с американцами из Европы, тем более там эти компании банкроты, их взяло тоже государство, поговорили, структуризировали, а внутри все пыхтит и работает. Да? Цены на нефть падают, а у нас растет малый бизнес, у нас новые экономики, экономика занимает более 40%. Началось. Тогда бы не было ничего. Это у нас доверие государству, у нас независимые суды, у нас низкие налоги, у нас прозрачный бизнес. В общем, мы расцветаем малину. Но этого уже нет. Поэтому не может быть. Я думаю, такая психотерапия мировая. Такая психотерапия. Мы крутые. Мы крутые. Если 100 раз повторить, может быть, кто-нибудь и поверит.
Борис, сегодня у нас слушатели очень шуткуют. К чему
а
бы
что
это?
Делать? Ну, наверное, правильно делают, так же не выживешь.
Борис,
слушай,
из мяса...
Шутить надо.
Просто это такая ремарка к программе. Секса нашей стране не хватает.
Точно.
Энергии не хватает.
Энергии сексуальной. Все правильно. Больше бы любили друг друга, женщины бы находили мужчин, а вот как-нибудь сами бы эти кризисы преодолели. Поэтому мрак надо убрать из головы, перспективы есть. Власть напряглась. Сильно. Это вообще вопрос их жизни и смерти. Они столько всего наобещали. Может, они как-нибудь ради собственного выживания, даже не ради нас, ради себя смогут...
Тем более, что мужчины все молодые.
Да, да, молодые. Кстати, да. Секса там навалом, я надеюсь. Поэтому все получится.
Пожить надо, да. А я благодарю вас, Ирина Хакамада, и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. Итоги дня сразу после нас подведет Андрей Шарый. Открылся процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Будет ли в зал суда вызван для сдачи свидетельских показаний Рамзан Кадыров? Политики и эксперты из многих стран оценивают перспективы международных усилий по борьбе с финансовым кризисом. Адвокаты Светланы Бахминой подали от ее имени повторное прошение о помиловании, что известно о состоянии и местонахождении Бахминой. Итоги дня. Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».